Добрый вечер. Меня зовут Мумин Шакиров. В эфире программа «Грани времени». Мы подводим итоги шестой недели этого года. Событий было много, но главным мы выбрали «Оскар». Коронавирус в карантине.
Это не означает, что они поражены как-то в этих правах. Наоборот, они являются объектом заботы государства.
Переписываем Конституцию. Опять?
Объявить референдум, естественно, получится.
«Оскар. Битва большого экрана и стриминга».
Кино снимается для того, чтобы быть показанным на экране.
«Отучить москвичей готовить». В минувшие дни случилось несколько важных событий. Все охватить невозможно. Но некоторые темы, мы на них остановимся отдельно. «Неделя глазами» Алены Вершининой.
Импичмент президента США Дональда Трампа в Сенате провалился. Контролируемая республиканцами Верхняя палата американского парламента признала несостоятельными обвинения, выдвинутые против Трампа. Теперь эксперты прогнозируют его успех на осенних президентских выборах. Мемориал памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме извинился за исторические ошибки на форуме по Холокосту. Чтобы спасти репутацию, руководство музея было вынуждено даже выпустить специальное заявление. В нем говорится, что информация, представленная на мероприятии с участием десятков мировых лидеров, содержала неточности и частичное изложение фактов, что создало несбалансированное впечатление, что Советский Союз был едва ли не единственным победителем над нацистской Германией. МИД России признал гибель российских военных в Сирии. Однако дипломаты не уточнили ни даты, ни обстоятельства, а лишь сообщили, что все погибли во второй половине января. По-прежнему неизвестно и точное число погибших.
Еще раз, эти темы важны, но у меня своя авторская повестка недели. Коронавирус не отступает. Очередное переписывание Конституции и 92-я церемония «Оскара». Мой гость сегодня кинорежиссер Сергей Дворцевой. Сергей Дворцевой родился в Казахстане, в городе Чимкент. Окончил авиационное училище в Кривом Роге, затем Новосибирский электротехнический институт, далее высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве. Дворцевой – автор нескольких документальных фильмов. Некоторые из них, к примеру, «Хлебный день», признан классикой российского неигрового кино. Первый художественный фильм Сергея «Тюльпан» о жизни чабанов в казахской степи получил главный приз в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Вторая картина «Айка» о жизни киргизских мигрантов в Москве в 2018 году была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» того же Каннского кинофорума. Самал Еслямова, героиня картины, была отмечена призом фестиваля за лучшую женскую роль. Мой гость – кинорежиссер Сергей Дворцевой. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В 2018 году ваша картина «Айка» попала в шорт-лист номинации «Оскара» «Лучший иностранный фильм». И я хотел бы спросить вас, каждый человек, который номинируется на «Оскар» или пишет текст, или мысленно проговаривает для себя свою «Оскаровскую речь», вот о чем была ваша «Оскаровская речь», если вы ее или написали, или прогоняли мысленно?
Ну, я, знаете, я обычно не готовлюсь к таким выступлениям. Я знаю, что самое хорошее выступление всегда импровизационное. И, конечно, такая картина, которая делалась очень долго, там, в течение 6 лет, с огромными сложностями, и моя благодарность, прежде всего, актерам, которые со мной так долго делали. И, конечно, я бы в первую очередь благодарил актеров.
Ну, давайте мы вернемся к первой теме – коронавирусу. Это важно для всего человечества. Посмотрим сюжет.
Всех эвакуированных из Китая привезли в санаторий «Градостроитель» под Тюменью. Там они останутся ближайшие две недели. Людям запрещено выходить не только из здания, но даже в коридор. Еду им приносят в комнаты. При этом все прилетевшие чувствуют себя нормально. Симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. Однако одна из эвакуированных рассказала, что люди разделены на две части. Те, у кого есть подозрение на заболевание, лежат в инфекционном отделении. Все остальные просто в санатории.
Минимум на две недели. Если ты уже согласился на эвакуацию, то значит ты согласился на 14 дней карантин, потому что каждый будет предупрежден заранее, что если вы согласны на эвакуацию, то вы будете помещены на 14 дней в зону карантина. Если не согласны, то не будете.
Вокруг здания санатория выставлены два периметра ограждения и охрана Росгвардии. Об этих мерах еще до самой эвакуации рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Некоторых россиян возмутили такие повышенные меры. В соцсетях даже успели сравнить условия содержания людей в санатории под Тюменью с концлагерем. Но юрист Рустам Чернов отмечает, что вся ситуация носит исключительно правовой характер. В России существует специальный закон о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения, в котором есть статьи, посвященные карантину.
Государство здесь исходит из заботы о благополучии населения в целом, поскольку государство представляет население в целом, власть действует в интересах народа в целом, а не конкретной группы лиц, чтобы кому ни казалось. И в данном случае мы понимаем, что так же, как и при вакцинации, мы должны выстроить правовой баланс таким образом, что права частной группы лиц, небольшой группы лиц, временно ограничиваются в целях обеспечения безопасности неперсонифицированного широкого круга лиц.
Между тем, на этой неделе от коронавируса умер китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян. Именно он первым сообщил о новом вирусе еще до начала эпидемии, в конце декабря прошлого года. Но тогда медика отчитали в полиции за распространение ложных комментариев. В итоге, в середине января Ли Вэньлян, а также его родители, заболели. Медик лечился в той же больнице, в которой работал. Всего на сегодняшний день жертвами коронавируса в Китае стали больше 630 человек.
Скажите, Сергей, вы принимаете какие-то меры безопасности, вот, когда коронавирус шагает по планете, или как Бог на душу положит?
Ну, я скорее как обычный житель города, я... Естественно, там стараюсь не ездить часто в метро, но у меня есть, так у меня были копродюсеры на фильме «Айка» были из Китая, у меня есть какие-то связи с ними, у меня достаточно много знакомых в Китае, и они большинство живут в Пекине. Ситуация там, в принципе, контролируемая, они это сравнивают с тем, что было как-то с вирусом атипичной пневмонии, которая была, я уже не помню, в каком году. И примерно так же они это оценивают, и паники особой нет. И я не знаю, я просто занимаюсь спортом для себя. И мне кажется, если ты поддержишь как-то иммунитет на каком-то уровне, то, наверное, это самое главное.
Но ту информацию, которую вы, ну и все мы черпаем из масс-медиа, вас она в какой-то степени устраивает или некий хаос, в котором трудно разобрать вообще, что делать в этой ситуации?
Ну, всегда это сложно. Я стараюсь обратиться к первоисточнику, я стараюсь говорить с людьми, которые там живут, что происходит. И, конечно, я могу только ориентироваться, потому что я читаю, но я говорю, что я говорю с людьми, конкретными людьми, живущими в Китае, и ситуация пока не такая страшная.
Ну вот совсем недавно, день или два назад, на одном из федеральных телеканалов была информация, ведущий рассказал о том, что этот коронавирус якобы прислан или отправлен из Соединенных Штатов Америки. И слово «корона» ассоциируется с Дональдом Трампом, который вручал короны на конкурсе красоты. В общем, некая конспирологическая версия, что это такое биологическое оружие Америки. Вот вы когда слышите такую информацию из федерального телеканала, о чем вы думаете?
Я не сторонник теории заговоров, и я много слышу подобного. Но, ну а что, о чем думаю? Я думаю, что люди, конечно, перенасыщены информацией, и очень легко манипулировать людьми. И я думаю, что на 99% такие разговоры Это просто глупости.
Ну вот такой плевок в сторону Америки, это как бы вполне свойственно или для вас было это неожиданным?
Ну, в такой степени неожиданным. Я, честно говоря, даже не подумал, что-то свяжет это вот с тем, что это корона, что это Трамп, это Америка. Я не ожидал. Это уж слишком.
Ну, вообще, вы смотрите федеральные телеканалы или обходитесь другими источниками информации?
Ну, я смотрю редко очень. Как-то так вот включаю, когда минутка есть свободная. Серьезно не смотрю почти. Больше читаю новости в интернете.
Давайте перейдем к теме, которая вам наиболее близка. Битва за Оскар. Битва Netflix против Голливуда. Все смешалось в кинотеатре «Долби». Именно там, в Лос-Анджелесе, в ночь на понедельник по Москве пройдет церемония вручения премии «Оскар», одной из самых известных в киноиндустрии. Лидером по числу номинаций впервые стала стриминговая платформа Netflix, обогнав остальные киностудии. Фильмы Netflix не выходят в классический прокат, но их картина второй год подряд претендует на главную номинацию «Оскара» «Лучший фильм». Коллеги по цеху обвиняли Netflix в уничтожении индустрии. Кино на большом экране и в сети сравнивал наш коллега Иван Воронин.
Хоп-хоп! Сейчас начнется. Сейчас.
Это честь для меня. Спасибо. Когда в 91-м году Джо Пеши вручили «Оскар» за лучшую роль второго плана, он был лаконичен и уложил свою речь в 5 слов. В этом году у Джо Пеши та же номинация за фильм, который не уложился и в 150 миллионов долларов. Заведомо неокупаемые.
Если все делаешь правильно, получаешь награду.
Да, мы собрали в 3,5-часовом фильме Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши во главе с Мартином Скорсезе за бешеные чеканные монеты. Потому что мы можем, словно говорит Netflix.
Это будет сервис, который зарабатывает тем, что по почте, по подоземной американской почте отправляет DVD. И до сих пор есть 3 миллиона человек, которые подписаны на эту ежемесячную услугу.
Платформа начала снимать самостоятельно в 2011 году, рассказывает кинокритик Егор Москвитин. Активно вписываться в фестивально-призовой формат Netflix стал менее 5 лет назад. 3 статуэток Альфонсо Куарона за его «Рому» оказалось мало. И вот новая вершина. Пока в номинациях. «Оскар», помимо престижа, сулит его обладателям дополнительную прибыль с проката картин и продажи дисков. Сомнительный бонус для Netflix.
Это важное условие именно заявления себя как нового-нового Голливуда. То есть выражение «новый Голливуд», вот Netflix — это новый-новый Голливуд.
Впрочем, вопрос не только в дорогом способе поднять самооценку. Это инвестиция в международного зрителя, считает Егор Москвитин. В родных штатах Netflix и другой стриминг-гигант HBO давно поделили рынок. Армия переводчиков-фрилансеров готова адаптировать продукты Netflix для новых стран и предложить им гораздо больше контента, чем кинопрокатчики.
Ну да, зачем вообще ходить в кинотеатр, если по стоимости пары билетов можно получить неограниченный доступ к сериальчикам, не вылезая из-под одеяла.
Некоторые коллеги по цеху восприняли в штыки взорвавшегося конкурента. По мнению режиссера Стивена Спилберга, для этих телевизионщиков есть премия Эмми. Мол, стриминг нарушает все правила кинотеатральных премьер, убивает кинопрокат. Кристофер Нолан сказал, что не понимает, как можно смотреть кино дома. Были предложения поменять правила киноакадемии и не пускать на красную дорожку всяких DVD-прокатчиков.
Мы объявляем войну этим людям. Войну!
Спилберг в итоге сам примкнул к стриминг-сервисам, заявив о начале работы над сериалом для Apple Plus. В Штатах онлайн-платформы зарабатывают больше и больше готовы реинвестировать в создание нового продукта.
Скорсезе прекрасно знает, что никто бы ему не дал такие инвестиции для прокатного кино, потому что его фильмы, у них есть предел окупаемости. Netflix только в этом году, по-моему, вложил 9 миллиардов. То есть он уже больше всего Голливуда. Вот, поэтому, конечно, его доминирование неизбежно, и это раздражает вот эту старую элиту.
Суть технического достижения 70-х с настоящим живым кино теперь сводится к куску «Черного зеркала».
Требования американской киноакадемии о как минимум недельном коммерческом прокате Netflix смиренно соблюдает, арендуя кинозалы. Хотя в прошлом году режиссер Альфонсо Куарон настоял на том, чтобы его фильм зрители смогли полноценно увидеть в кино. Помимо сеансов в 10 городах США, картину посмотрели на родине Куарона, в Мексике. Режиссер и двукратный номинант на «Оскар» за лучший иностранный фильм Андрей Звягинцев солидарен с коллегой.
Кино снимается для того, чтобы быть показанным на экране. Это не old school, да? Традиция какая-то или консерватизм. Это просто совершенно другого свойства качества изображения. и качество воздействия на зрителя совершенно другого свойства. Я думаю, что вы, наверное, когда-нибудь сталкивались с этим, посмотрели картину в сети, да, даже хорошую копию, а потом случайно или намеренно пошли в кинотеатр и увидели картину на экране. Вы увидите другой фильм.
Мартин Скорсезе тоже мечтал о кинотеатральном прокате «Ирландца», но Netflix не договорился о нем с крупнейшими киносетями страны. Осенью сервис взял в аренду последний однозальный кинотеатр Нью-Йорка, где будет показывать только свои фильмы. И это тоже заведомое преимущество перед классическими прокатчиками, которым по американским законам запрещено владеть кинозалами. Телесериалы, впрочем, также претендуют на большой экран. Например, серии финального сезона «Игры престолов» HBO крутили в кинотеатрах. Последнюю серию в Москве и вовсе показали на стадионе. Иные фильмы вообще немыслимы вне большого экрана. Но поход в кино все увереннее превращается в аттракцион. Пусть он и был им в эпоху прибытия поезда «Братьев Люмьер». Спецэффекты кассовых блокбастеров лучше смотреть в кинозале. В аттракционности, кстати, критики обвиняют и непрерывный кадр номинанта на «Оскар» 1917 Сэма Мендеса. А на качественное авторское кино очереди не выстроятся. Значит, оно не принесет прибыли. Особенно без пальмовой ветви Канн на постере фильма. Кинотеатры стали местом встречи с друзьями, местом свидания, местом для семейного похода. Вроде вылазки в ресторан, но не столько ради еды, сколько ради развлечения.
А в одиночку в кино ходят разве что убежденные синефилы, которые никогда не опустятся до покупки попкорна.
Те фильмы, которые предполагают некий коллективный опыт, то есть «давай бояться вместе», да, или «давай сходим на свидание», они всегда будут оставаться в кино, но большая часть драм, особенно психологических драм, она будет мигрировать на стриминге. Это мы можем увидеть даже по России, например, фильмы «Верности текст».
Поход в кино – это всегда какое-то приключения, да, это желание, это совместный просмотр. А качественный контент, над которым тебе нужно подумать, тебе действительно проще получить это впечатление дома.
Российский фильм «Текст», его премьера прошла в конце октября, выйдет в формате мини-сериала на российской стриминг-платформе «Старт», рассказывает продюсер сервиса Ирина Сосновая. Она работала с сериалами «Шторм» и «Содержанки», одними из самых обсуждаемых российских проектов последних лет. По ее словам, зритель готов смотреть контент в разных формах. Стриминг-сервисы в России сейчас тоже снимают самостоятельно, часть продукта при этом не дублируют по телевизору, то есть бесплатно. И это для аудитории, годами сидевшей на пиратских сайтах и торрент-трекерах. Они, кстати, все еще оставляют авторов без серьезной части прибыли.
Мы не конкурируем, по большому счету, между собой, потому что мы платформы, которые появились в России, потому что мы все формируем привычку у зрителя смотреть контент легально, платить за него и, в принципе, потреблять качественный контент.
В ноябре компания «Медиаскоп» опубликовала исследование. Лишь пятая часть онлайн-зрителей в России хотя бы раз платили за просмотр. Но два года назад число было в полтора раза ниже. 63% респондентов заявили, зачем платить, если в интернете все можно найти бесплатно. Сосновская рассказывает, что готовый раскошелиться зритель искушен. У него наверняка есть аккаунты на HBO или Амазоне. Поэтому сервисы ставят на качество. А два проекта «Старта» купили за рубежом, в том числе Netflix.
Конечно, и по номинациям «Оскара», и по номинациям уже прошедшего «Золотого глобуса», да, мы видим, как поменялась вообще диспозиция, как много проектов именно онлайн-платформ признаются индустриально.
Кинотеатральный прокат останется уделом блокбастеров, то есть событийных фильмов, и уделом какого-то небольшого ограниченного там количества фестивальных фильмов, которые нельзя пропускать, потому что это Канны, это какая-то победа, это какое-то громкое имя. То есть в кино будут идти только блокбастеры и только самое избранное авторское кино.
Прямую трансляцию «Оскара», кстати, в этом году проведет видеосервис. Пока они остаются площадками с простором для творчества, готовые к новым идеям и экспериментам, без оглядки на прибыль. Все окупится новыми подписчиками. Егор Москвитин предполагает, в какой-то момент рынок онлайн-кино перенасытится. А от того, что блокбастеры стали выходить каждую неделю, зрителей в кинотеатрах не прибавилось. Не исключено, что дорогостоящий «Ирландец» останется единственным подобным примером. В свое время предрекалось, что кинематограф убьет театр. Неужели теперь что-то убьет кинематограф?
Мой гость Сергей Дворцевой, член Американской академии. Правильно я понял? Вы посмотрели все картины, которые в этом году претендуют на «Оскар». Кто победит?
Ну, я, с одной стороны, не имею права разглашать свое голосование личное, потому что это запрещается Академией «Оскар». И если говорить просто о качестве картин, например, то я думаю, что среди лидеров будет 1917, наверное, фильм Скорсезе и, скорее всего, картина Тарантино.
Скажите, вы переживаете, что такие талантливые режиссеры, как Скорсезе, и большие бюджеты уходят на стриминговые платформы? Или вы считаете, что это вполне естественный процесс, новое развитие кинематографа, индустрии, или это беда?
Я думаю, что это естественный процесс, и я почти уверен, что все равно вот этот новый, как бы, новые технологии, они не заберут полностью все на себя, и кино экранное останется. Это просто другая форма, несколько другая форма, как бы вот, производства и показа, прежде всего, показа картин. Знаете, я вот как-то недавно был в Эдинбурге и попал в такой музей камер. И на верхнем этаже этого музея стояла такая тарелка, и такой был маленький зал, темный зал, и люди садились, ну, наверное, там два ряда людей, человек 20-30, они садились вокруг тарелки. На тарелку падал луч сверху из дырки, которая была в крыше. И мы видели на этой тарелке людей, которые ходили здесь же рядом по площади. Это как бы живые люди ходили по этой тарелке. Ничего такого сверхъестественного. Но, представляете, я поймал себя на мысли, как же это магически, когда ты сидишь в темном зале, рядом с тобой сидят люди, и ты видишь какую-то жизнь перед собой. Это... И в этом есть какая-то магия, которую мы потеряли, вероятно. Просто мы уходим все дальше от этого. Но я уверен, что вот взгляд на большой экран и вместе со зрителями в темноте – это очень важная вещь. И мне кажется, это не исчезнет так же, как театр не исчез с развитием кино, и как кино не исчезло с развитием телевидения.
Но свою будущую судьбу вы видите на большом экране или не исключаете, что вас занесет на стриминговую платформу?
Ну, чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что никогда не говори никогда. Но я, конечно, буду защищать до последнего экран. И я очень хочу снимать картины, которые бы были на экране значимыми. То есть мы же, когда делаем картину, вы тоже режиссер, мы же думаем очень много о композиции, о деталях. Потому что все эти детали, все это работает только на большом экране, конечно, по-настоящему.
Давайте поговорим о картине Скорсезе «Ирландец». Одна из самых обсуждаемых. Зрители, мне кажется, или эксперты раскололись на два лагеря. Одни считают, что вот эта компьютерная графика, когда омолаживают актеров, вот этот весь сюжет, это уже повторение пройденного. И, в общем-то, банальность зла, она как бы есть, да, и она всегда будет, и ничего нового не произошло на экране. Другие поклонники картины, они считают, что Скорсезе – это тот режиссер, тот гений, которого всегда интересно смотреть. Это большое полотно, это интересный монтаж, это великолепные актерские игры, это художественное решение. Ну, есть много параметров большого кино, где можно просто смотреть и расслабиться, и не думать о сверхидее. Я невольно вспомнил одну притчу или анекдот. Мы с вами вместе родились и выросли в Средней Азии, и как-то русский человек пришел в гости к мусульманину, жителю Средней Азии, у которого было 10 детей, и там пятеро мальчиков, пятеро девочек, жена еще беременная ходила во дворе. Он так посмотрел на эту семью и сказал: вот какой вы, наверное, добрый человек, вы любите детей, вот нарожали их 10, скоро ждете 11-го, вы... Наверное, вообще любите детей? Он говорит: ну как вам сказать, честно говоря, мне сам процесс нравится. Вот как вы оцениваете эту картину? Сам процесс вам нравится, наблюдать, как работает великий мастер, или все-таки вы нашли что-то особенное, и вам эта картина особенно понравилась?
Нет, особенного я не нашел ничего, но я, понимаете, чтобы оценить до конца такую картину, надо быть все-таки, вероятно, в контексте жизни в Америке и в контексте американского кинематографа. Потому что там же много очень вещей, которые работают для американцев как-то. Потому что нам очень сложно понимать, вот в чем прелесть таких гангстерских фильмов, когда люди каждые там две минуты кого-то убивают изощренно. и много крови и так далее. Для нас это немножко чужая жизнь. И я думаю, что до конца мы понять этого не можем. И судить серьезно о картине Скорсезе сложно. Но все равно ты видишь, что это большой режиссер. Просто как он строит кадр, как он строит сцены, эпизоды. Это очень вкусно делается.
То есть вы как тот отец семейства, сам процесс?
Естественно, потому что я кино занимаюсь, я понимаю тонкости в этом. И, конечно, это очень важно. Но кроме этого, конечно, я вижу блестящую игру. Хотя мне когда как-то мешало даже, знаете, мешало. Потому что вот этот грим, такой цифровой грим и прочее, вот эти цифровые эффекты, они все равно не могут скрыть пластики. Потому что в пластике ты видишь, что Де Ниро все-таки пожилой человек. Видно, когда он, не знаю, дерется, когда он двигается, по его пластике видно, что это сделанный человек, как бы. И это мешает. Но, в принципе, я получил удовольствие эстетическое от работы самого Скорсезе.
Скажите, вот еще одна картина «Паразиты». Я почему о ней говорю? Потому что невольно провел параллель с вашей картиной «Айка». Там социальная драма, жизнь очень бедных людей, и у вас жизнь очень бедных людей, мигрантов. Вот как вам картина «Паразиты», которая тоже часть людей в восторге от нее, от неожиданного финала или развязки этого сюжета, а другая часть, в общем, считает, что ничего особенного, это все-таки попытка играть на эмоциях, попытка играть на сюжете, но это не совсем правда. Вот вы какой позиции придерживаетесь? Картина, я напомню, номинирована, по-моему, в 4 категориях, в том числе лучший зарубежный фильм и лучший фильм вообще.
Да. Ну, знаете, тут есть какие-то плюсы и минусы у картины, конечно. И для меня, знаете, для меня картина всегда сильна, когда я могу оценить ее на следующий день или еще через день, когда я остыну от аттракционов, когда я пойму, что в сухом остатке. И великие картины, большие картины, они растут всегда на следующий день в твоей голове, в твоем сознании. Они становятся еще вкуснее, еще сильнее. Эта картина для меня не так выросла на следующий день.
Не выросла?
Почти нет. Но я в то же время осознаю, что она очень хорошая. Мне кажется, она не выросла, потому что там очень много аттракциона такого. Знаете, вот мы все знаем, режиссеры, кто заканчивал киноинститут, и мы знаем, что работает в кино коммерческом больше всего. Это насилие, секс, юмор. Вот такие обычные элементы. Там все это есть. Это такая, я бы сказал, такая авторская картина, построенная по коммерческим каким-то стандартам, но изумительно придуманная. Там она непредсказуема до последнего кадра.
В ней есть сатира и юмор?
Ну, конечно, есть, конечно.
Вот давайте я перейду теперь на вашу картину. Я поклонник вашей картины «Айка». Это, кто не знает, напомню, что это история киргизских мигрантов в Москве. Главная героиня, которая родила ребенка и оставила его в роддоме. Вы знаете, вы, конечно, создаете мощную депрессивную историю, потому что не даете продохнуть зрителю и практически прессуете от начала до конца, все время поддерживая очень высокий ритм, очень высокий градус эмоций. Да? Мне показалось, что вот не хватало этого воздуха. Все-таки жизнь не только состоит из трагедий, согласитесь. Даже если мы возьмем классическую Ромео и Джульетту, Дзефирелли, да, трагедия закончилась печально. Но в ней было внутри много смеха, много любви, много разных настроений. Почему вы не стали разбавлять вот вашу очень жесткую историю, депрессивную, неким воздухом, где даже в жизни мигрантов есть много юмора и сатиры? Почему этого не произошло? Это была умышленная задача держать вот этот высокий градус? Или все-таки как получилось, так получилось?
Знаете, в какой-то момент, работая над картиной, я пришел к такому выводу, что на эту тему я не могу делать как бы кино, знаете, когда мы все знаем, вот здесь должен быть там, должна быть завязка, здесь там развитие, поворот, на такой-то минуте там кульминация должна быть, а потом хэппи-энд. Просто я, когда работал, познакомился с таким количеством женщин с тяжелыми судьбами, и они так тяжело живут в Москве, многие из них, не все, конечно, но многие, что я понял, что с этой темой я играть в кино не буду. Я буду делать картину, да, жесткую. А почему картины должны быть мягкие? А почему картины должны быть только развлекательные? Есть литература. Когда мне говорят, слушай, Сергей, я вот посмотрел «Айку», ну, сильный фильм, да, классный. Второй раз, правда, я смотреть не буду. Ну, а я не вижу в этом ничего страшного. Если ты посмотрел один раз, это уже хорошо. Наверное, «Братья Карамазовы» тоже. Есть люди, которые два раза не прочитают. И, наверное, не знаю, там рассказ Чехова, как девочка задавила спящего младенца, спящего ребенка, тоже особо читать не хочется. Просто есть вещи, которые должны быть рассказаны, и которые надо обязательно смотреть и читать, серьезные вещи. И делая картину, я просто понял, что я должен ее сделать как бы как поток жизни, и я не буду ее в конце делать приятной. Конечно, это очень высокий градус, но жизнь такова, эта девушка попала в такую ситуацию, когда, знаете, бывает так, что-то ты сделал, оно пошло не так, потом вдруг еще что-то не так. Это как бы такой день, когда у тебя наслаиваются обстоятельства, которые, ну, не складывается у тебя что-то. И это такая конкретная ситуация. Я не претендую на какое-то обобщение, что все так живут в Москве, все живут по-разному. Но так, как у нее, бывает и очень часто.
Очень короткий вопрос, Сергей, чтобы завершить эту тему кино. Скажите, есть критики въедливые, которые считают, что вот некоторые режиссеры стараются снимать такое тяжелое социальное кино, депрессивное. Это хорошо покупается на Западе, и Запад ждет от России вот эту вот среду, мрак, несчастных людей, героев. Как вы относитесь, и считают это конъюнктурой, как вы относитесь к этому высказыванию? Это неправда или все зависит от индивидуальности художника?
Ну, это глупости просто.
Глупости.
Это не
слышали
это
много раз это мнение.
Но я это слышу постоянно. Я это слышу постоянно, но, понимаете, я все время вспоминаю, когда Репин написал свою картину «Бурлаки на Волге», ему говорили, слушай, зачем ты это, по-моему, это министр путей сообщения был России, он говорил, зачем ты показываешь этих уродов? У нас что, нет каких-то там устройств, которые тянут корабли? Зачем ты показываешь этих горилл? Ты что, не русский человек? Зачем ты показываешь? Он говорит, по-моему, так, ты, может быть, поляк, что показываешь такое о нашей стране? Знаете, это очень примитивное суждение. Очень распространенное у нас, но очень примитивное. Что якобы сделай всякую там, как говорят у нас, чернуху, и тебя сразу превознесут на Западе.
Качественную чернуху.
Это глупости. Дело в том, что, вот знаете, приведу пример. Вот была такая картина у Алексея Балабанова «Груз-200». Ну, куда уж дальше тяжести, там, я не знаю, пессимизма, чего угодно. Но эта картина не была в Каннах. Ну а почему, если она такая, так по этой логике она должна быть, она получить золотую ветку должна просто? Это глупости, потому что кто знает, тот это точно знает, что Каннский фестиваль – это прежде всего качество кино. И, конечно, они реагируют на боль. Они, как все мы, и как мы художники, мы реагируем на проблемы, на боль общества, потому что нам это важно. И поэтому такие фильмы рождаются.
И еще одна болезненная тема, о которой я хотел бы с вами поговорить – переписывание Конституции. Работа над поправками в текст действующей Конституции России горит. Только на этой неделе то Владимир Путин заявляет, что поправки, которые он предложил, на его взгляд, продиктованы просто жизнью, то вице-спикер Госдумы Петр Толстой предлагает закрепить в преамбуле Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. То сенатор Андрей Клишец, он вообще-то сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, считает, что в Конституции может появиться понятие федеральных территорий с прямым подчинением федеральному центру. Всего же в 20 веке в России и Советском Союзе были приняты 5 вариантов основного закона. Это были тексты разной степени юридического качества, но права и свободы граждан по большей части были не в приоритете у авторов Конституции. О том, как разрабатывались и принимались эти тексты, расскажет Алена Вершинина.
«Соблюдайте вашу Конституцию» – это лозунг советских диссидентов, с которым они вышли 5 декабря 1965 года сюда, на Пушкинскую площадь Москвы. По сталинской Конституции, статьи которой и требовали соблюдать участники того самого первого митинга гласности, Советский Союз к тому моменту жил почти что 30 лет. И это была почти что наглость со стороны советских граждан требовать чего-либо от своего тоталитарного государства.
Пятый Всероссийский съезд Советов принимает первую российскую конституцию. В ней закрепляется диктатура пролетариата. принимается первая советская конституция. Это было необходимо в связи с образованием Советского Союза в 1922 году. В новом основном законе отменяется диктатура пролетариата, а избирательное право предоставляется всему населению. Правда, избираться могли все равно только представители трудовых коллективов. Кроме того, даже заявляются относительные права и свободы, в частности, совести, слова, печати, собраний и митингов.
При этом, если Конституция 1918 года была крайне мало похожа на документ, который в мире традиционно называется основным законом той или иной страны, то, например, Сталинская конституция, несмотря на свое название, писалась Конституционной комиссией. Текст печатался в газетах и выносился на всенародное обсуждение.
Решение заменить Сталинскую конституцию появляется после разоблачения культа личности на 20-м съезде. Работа затягивается больше, чем на 15 лет. Общий дух новой конституции вносит некоторую либерализацию, как бы подчеркивая окончательный конец сталинской эпохи. Например, впервые провозглашается гласность.
Брежневская конституция, конечно, она была вызвана к жизни тем, что время очень изменилось. Все знают, это начались задолго до того, как была разработана эта конституция. Такие процессы социальные в обществе, которые были связаны с отказом от культа личности, во всяком случае, с видимой такой преобразовательной тенденции в обществе, которая не могла не случиться. Вокруг мир развивался. Наверное, уже почти стал не совсем непроницаемым железный занавес.
Было решено, что вот теперь в Советском Союзе уже построен социализм. Он, правда, еще не совсем построен. Его надо достраивать. Но социализм победил. И нужна конституция, отвечающая этим условиям.
Было предусмотрено, что вышепредставительные органы всех административных единиц обязаны каждую неделю мониторить все, что происходит у них на территории. Радио, газеты, собрания трудящихся, все хотите по конституции. И все это в письменном виде передавать в Конституционную комиссию.
Лукьянов отмечает, что граждане были настолько активны, что для Конституционной комиссии пришлось купить специальные приборы для вскрывания конвертов. Столько приходило писем.
Было решено, что политическая система СССР нуждается в большой реформе. Поэтому в 1988 готовится новая редакция Конституции, которую принимают через год. Она положила начало большой демократизации, хотя в ней все еще сохранялась статья о руководящей роли коммунистической партии. После распада СССР все бывшие республики принимают декларации о своем суверенитете. В декларации о суверенитете РСФСР была поставлена задача разработки новой конституции на основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения властей.
Весна 93-го года, когда работа над конституцией началась реально и очень активно. Был собран корпус людей, которые... Нет, они не собирались легитимировать основной закон и даже предложить его не могли принять, но они работали по существу над содержанием. И это была профессиональная работа.
Страна переходила от коммунистического режима к бог весть какому режиму. Мы считали демократическому, федеративному.
Конституцию 1993 года приняли после вооруженного противостояния Верховного Совета и президента. И фактически она доделывалась и принималась в условиях объявленного чрезвычайного положения.
Для того, чтобы принять Конституцию, нужен был какой-то нетривиальный подход. И такой нетривиальный подход изобрел Борис Николаевич Ельцин со своими советниками. Ельцин созвал конституционное совещание. Это был в Конституции нигде не упомянутый орган. Он не имел полномочий. Но, тем не менее, это был довольно представительный орган, где были представители разных групп населения и разных политических взглядов.
Это действительно было либеральное конституционное совещание. Это была либеральная конституционная комиссия, она сделала конституцию по лучшим европейским образцам.
В итоговом документе, вынесенном на всенародное голосование 12 декабря 1993 года, человек, его права и свободы были провозглашены высшей ценностью, а признание соблюдения и защиты этих прав и свобод – обязанностью государства. Правда, те же Шенис и Лукьянова расходятся в своих оценках того, как принималась Конституция.
Принималась она без всякого всенародного обсуждения. То есть сразу после расстрела Белого дома был издан в условиях чрезвычайного положения указ, назначающий дату референдума и выборы в Государственную Думу одновременно. А сам текст Конституции еще не был опубликован. Он был опубликован только в ноябре.
В этой напряженной обстановке, когда Россия несколько раз подходила к грани гражданской войны, лучшего текста провести через большинство на всенародном голосовании было невозможно.
Все повторится много лет спустя, уже в другой стране, при другой конституции и даже в другом веке. Участники стратегии 31 будут требовать соблюдения даже не всей Ельцинской конституции, а только одной ее статьи, 31-й, которая гарантирует всем гражданам России право собираться мирно и без оружия.
Сергей, все задают один и тот же вопрос, ну, по крайней мере, многие. Зачем Путин это делает? Какую он преследует цель? У вас есть ответ на этот вопрос?
Знаете, Мумин, я вот в последнее время я все больше встречаюсь с таким явлением, когда о серьезных вещах люди судят очень легко. Ну, знаете, сегодня все могут критиковать и рассуждать о кино глубоко, хотя об этом мало что знают. Или там о футболе, например, и о чем угодно просто. И это очень, очень сильно раздражает меня, потому что все-таки, вот, допустим, кино – это искусство, и надо все-таки очень хорошо его знать, чтобы серьезно о нем говорить. Политика – это тоже такое дело, что надо очень хорошо знать тему, чтобы не превратиться просто в диванного аналитика, который сейчас будет что-то вещать. Мне очень сложно сказать точно. У меня есть свое мнение, потому что все-таки это основной закон. И я все-таки надеюсь, что если какие-то изменения будут, то они будут как-то обсуждаться, не знаю, всенародно как-то обсуждаться. Но анализировать это серьезно должны люди, которые серьезно в этом что-то понимают. Я не хочу быть полуграмотным, полуобразованным в этом смысле и судить об этом со своей невысокой колокольни, насколько я хорошо это понимаю.
Но вас как-то вообще цепляет эта тема, потому что есть люди, есть комиссия, есть группа людей во главе с гарантом, которые сейчас будут перелопачивать Конституцию, или вы как-то живете своей автономной жизнью, и это вас не особо касается?
Нет, она касается любого, потому что если
ну, не все читали эту Конституцию.
Говорят, не занимаешься политикой, то она тобой занимается, но не все читали, но я хочу сказать, что есть же все-таки там очень точные какие-то юридические вещи, которые надо понимать. Допустим, я не очень хорошо сейчас понимаю, какие предложения есть, насколько глубоко они обсуждаются. Но как гражданин я, конечно, за это болею и надеюсь, что это будет обсуждаться, что если будут какие-то серьезные изменения.
Давайте тогда поговорим на тему, которая близка всем. О еде. Доставка готовой еды в России бьет все рекорды. По предварительным оценкам, по итогам прошлого, 2019 года, рынок может превысить 170 миллиардов рублей. Крупнейшие игроки объясняют такие темпы не только развитием технологии, делать заказы становится удобнее и проще, но и изменением потребительского поведения. Россияне готовы чаще заказывать еду в офисы и на дом, в том числе во время длинных каникул, чем раньше, поскольку это постепенно входит в привычку. Действительно ли это? Расскажу об этом я. Живем в эпоху революции или эволюции, кому как нравится. 10 лет назад появились агрегаторы такси, и наша жизнь на колесах кардинально изменилась. Сегодня мы заказываем такси через мобильное приложение. 3-5 минут, и машина у вашего подъезда. Мы больше не стоим на дороге и не голосуем. Мы знаем, кто нас везет, и можем пожаловаться, если что-то не так. И самое главное, поездка из Домодедово в центр в 3 часа ночи стоит не 5000 рублей, как 5 лет назад, а где-то 1500. Революция свершилась. Ура!
Спасибо большое.
Борщ, салаты, суши – все это вам доставят в любую точку Москвы за полчаса. Стоит только вам это заказать. И вам не надо стоять у плиты. Гастрономический сервис на начальном этапе революции или в самом ее разгаре? Будем мы готовить дома или доверим это дело профессионалам?
Дома, в принципе, с каждым годом готовят все меньше и меньше. Если мы берем европейские страны, европейские города, то это норма. Это культура потребления еды. Люди предпочитают есть в ресторанах и в барах, не готовить дома. У нас, понятно, другой менталитет, у нас другое прошлое. Мы готовили всегда дома. И мы продолжаем готовить дома. Сказать, что благодаря доставке что-то серьезно изменилось, нет, я не могу. Что доставляется? Ну, наверное, 95% всей доставки – это пицца и суши. Это очень ограниченный продукт. Правда, пицца, суши. А все остальное, вот люди не заказывают стейки по доставке, люди не заказывают какой-то вкусный суп по доставке, нет. Они либо готовят это дома, либо идут в ресторан. Поэтому доставка заняла определенную нишу.
Любой ресторатор или производитель готовой еды вам скажет, сверхзадача – сделать все, чтобы ваш обед или ужин с походом в магазин, с доставкой и готовкой у плиты обошлись вам дороже, нежели его продукт, изготовленный промышленным способом. Над этим работают почти все бизнесмены-кулинары. Расчеты расчетами, но куда деть русский менталитет?
Я обращал внимание, люди, россияне, уехавшие за границу, все равно, имея, например, в дизайне собственной квартиры на Западе, имея столовую, сидят на кухне, понимаете? Вот этот процесс все время приготовления. Получается, что, знаете, мы как кухаркины дети, знаете, вот это привычка.
Консерватизм консерватизмом, но все же кулинарная культура у россиян меняется прямо на глазах. Рынок и бизнесмены диктуют свои условия. Народ подсаживается на готовую еду.
В среднем на 5% идет прирост количества людей ежегодно, которые питаются вне дома. И здесь параллельный процесс. Вот я был в Казани, и вот в этом смысле города России – это как машина времени в прошлом. А в Казань выглядит как 10-15 лет назад. То есть там нет хороших ресторанов, доступных на улицах, и поэтому люди особенно там и не гуляют, и не ходят.
Все началось 10 лет назад. Стали развиваться доставки как сетевых ресторанных проектов, так и сетевые крупных ритейлов. На начальном этапе развития рынка еду заказывали для домашних вечеринок. Теперь никого не удивить заказом еды на работу в обеденное время или домой на ужин. Вопрос: где дешевле съесть блюдо? В ресторане или дома?
Пока цена одинаковая. Как цена доставки еды из ресторана и цена в ресторане одинаковые. Мало того, в ресторане постоянные посетители, у которых есть скидочные какие-то бонусные карты, они могут даже дешевле купить еду, потому что скидки ресторанные на доставку не распространяются.
Дожидаться у моря погоды производители еды не стали. Так появились крупнейшие сервисы доставки еды, как Яндекс.Еда, Delivery Club и другие игроки. Количество заказов росло из года в год. И нашлись люди, которые решились ни много ни мало вообще отучить москвичей готовить. Команда «Кухня» на районе придумала проект, в котором вся цепочка от покупки продуктов до готовки и доставки на дом или в офис делает одна команда.
Это фишка самого бизнеса, то есть чем мы отличаемся от других. Фишка для клиента, можно так разделить эту историю, это то, что мы нашей стабильностью 30 минутами и простотой меню позволяем хотя бы попробовать пожить без плиты, то есть, короче, попробовать вот эту рутину убрать. Ну, попробовать, потому что я говорю, что я не буду там констатировать, что там уже все отказались от готовки, и мы уже в будущем. Я думаю, это в перспективе только лет 20, вот, или 10. Но уже есть клиенты, которые, например, полностью, вообще полностью только на нас.
Кухня на районе, как говорят сами предприниматели, это продукт для среднего класса. Цены выше, к примеру, чем в Макдональдсе, но ниже, чем в ресторане. Рестораторы тоже не сидят без дела и делают все, чтобы клиент не пошел в магазин за куском стейка, а съел его уже приготовленным.
Вот, к примеру, стейк. Рибай. В магазине он стоит 2490. Именно этот рибай, именно этой категории Prime Signature. У нас он стоит 1970. Разница колоссальная. То есть ты покупаешь его в магазине дороже, потом приносишь домой, пытаешься приготовить. Получилось, не получилось, это непонятно. В домашних условиях хороший рибай приготовить очень сложно. Или приходишь в ресторан. В итоге он на тебя стоит намного дешевле, но при этом это мясо приготовлено профессионально.
Битва за клиента продолжается. Фастфуд будет развиваться, впрочем, как и рестораны, которые будут все больше и больше продавать еду на вынос. Гастрономическую революцию не остановить.
Эпоха вот такого классического фастфуда пришел, съел и ушел, и неважно, в каком интерьере ты сидишь, она уже в прошлом. Вот у нас есть ресторан, который после обновления увеличил оборот в 2 раза. Вот, то есть и то работает, и другое. А то, что касается доставок, конечно, вот если брать такой футуризм, то, конечно, это будут, скорее всего, мобильные небольшие роботы, которые будут сновать по улицам, переулкам и в специальные ниши или сториджи складывать вашу доставку.
Эти бизнесмены хотят одного, чтобы вы выбросили свою плиту на помойку и покупали их еду. Вам это грозит, как вы думаете?
Лично мне?
Да.
С одной стороны, бывают ситуации, когда действительно надо быстро что-то там купить, перекусить, и я иногда пользуюсь таким сервисом. Но с другой стороны, допустим, когда мы снимали фильм, знаете, как в кино бывает часто, для групп покупают тоже такую готовую еду, такой фастфуд, он называется у нас кинокорм. И это в пластиковых таких коробочках, еда, первое, второе. И я отказался от этого, потому что мы работали долго, и для того, чтобы люди чувствовали друг друга, чувствовали такой персональный подход, это не подходит такая еда, потому что она вся пластиковая. Да, она, даже если она не сама по себе не пластиковая, она в пластике, она так подается, как фастфуд. Поэтому я организовал специальное кафе, где у нас готовил повар, где повар сам эту пищу раздавал. И так мы добивались человеческого подхода. Но с другой стороны, я понимаю, что жизнь двигается в этом направлении, и человек все больше движется к искусственному интеллекту. И он всячески старается сделать так, чтобы было удобно, чтобы было приятно. Человек хочет получать удовольствие, в том числе от еды.
Очень простой вопрос. Сами вы готовите?
Я готовлю иногда.
Плов умеете готовить?
Ну, после поездки в Самарканд и Бухару, я был летом там, плов в других местах есть уже очень сложно. Хотя плов я умею готовить, но его готовит лучше всего моя жена. Она тоже, кстати, из Чимкента.
Как вы относитесь к Дональду Трампу?
Как я отношусь? Я отношусь к нему как к президенту огромного и важного государства. Что бы ни говорили о нем, да, он иногда смешон, иногда он сознательно провоцирует публику как актер больше, но, наверное, надо его уважать как президента другой страны, большой страны, важной страны.
Мы прощаемся с моим гостем Сергеем Дворцевым.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
К Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.